— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович, — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова. — Кого? — Веленчука нет. Как запрягали, он все тут был, я его видал, а теперь нет. Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука, строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных, это был начальник со свитой. А вслед затем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти 100 шагов, как оба солдата догнали нас. — Где он был? — спросил я у Антонова. — В парке спал. — Что, он хмелен, что ли? — Никак нет. — Так отчего же он заснул? — Не могу знать. Часа 3 мы медленно двигались по каким-то непаханным, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся. В рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты, кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или для препровождения времени отбивал на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке. Сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей, ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.